Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Могут ли теледебаты кандидатов в президенты Украины помочь Петру Порошенко сократить отставание в предвыборных рейтингах от Владимира Зеленского?
Много говорили во время предвыборной кампании, что задача Порошенко – это разговорить Зеленского. И если это произойдет, то у него есть шанс стать победителем дебатов.
Во Франции оценивают, во сколько обойдется реконструкция пострадавшего от сильного пожара собора Парижской Богоматери.
Деньги, которые будут использоваться вот для реставрации, будет большая такая копилка, куда уже много людей внесли или обещали внести деньги.
В Петербурге из-за отсутствия финансирования закрыт архив Российской Академии Наук.
Из-за чисто формальных моментов создается угроза деятельности, да, в общем, и существованию одного из крупнейших и старейших архивов страны.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 18 апреля. Итак, на Украине подходит к концу президентская предвыборная кампания. Второй тур выборов с участием действующего президента Петра Порошенко и актера Владимира Зеленского состоится в воскресенье 21 апреля. Завтра, как ожидается, кандидаты на пост главы государства проведут дебаты на стадионе «Олимпийский». Моя собеседница сегодня, внимательно следящая за ходом президентской предвыборной кампании на Украине, корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер. Александр, итак, до второго тура президентских выборов на Украине остается буквально 2 дня. Какой сейчас расклад по опросам общественного мнения?
Ну, надо сказать, что за последнюю неделю, если верить опросам, Зеленский на 20% больше получает поддержки, чем это было неделю назад. Еще неделю назад был опрос организации «Рейтинг». Она сказала, что 51% проголосуют, если придут на выборы. Сегодня уже в другом социологическом опросе уже речь идет о том, что более 70% избирателей выберут Зеленского.
Ну, это такой колоссальный разрыв, что такое ощущение, что его преодолеть за оставшееся время невозможно.
Я думаю, что если верить опросам, а надо сказать, что в первом туре они были невероятно точны, все опросы, которые были, они прочили Зеленскому победу 30, чуть больше 30%, и так оно и произошло. И если в этот раз социологи не ошибаются, то, конечно, этот разрыв преодолеть, мне кажется, действующему президенту будет очень непросто.
Но осталось всего 2 дня предвыборной борьбы. Насколько активно идет предвыборная кампания? Я знаю, что Владимир Зеленский дал довольно большое предвыборное интервью сегодня. О чем он говорил? Есть ли какие-то новые установки, новые положения в его кампании?
Ну, да, действительно, сегодня Владимир Зеленский дал интервью изданию РБК «Украина». Он там не говорил ничего нового. До этого он и в программе своей, и в других каких-то комментариях, которые появлялись, в общем, говорил о том, о чем он говорил и сейчас. Ну, в общем, если сделать такой итог, если подвести итог, то он говорит о том, что он не против вступления Украины в НАТО, а также в Европейский Союз. Он говорит о том, что необходимо объединять страну за счет того, что больше пытаться интегрировать регионы Донбасса, которые сейчас находятся под властью сепаратистов. И он считает, что в этом должна сыграть большую роль информационная кампания или вообще информационная поддержка, что необходимо людей переубеждать. Он говорит, что с людьми нужно разговаривать, и политики должны это делать. Но, в общем, ничего конкретного в этом интервью нет, так же, как и не было много конкретики в предыдущих его заявлениях. Сейчас пока еще непонятно, что будет делать Зеленский после выборов. Он единственное, что он сказал, что он бы хотел разогнать парламент, но, тем не менее, будет дожидаться парламентских выборов. Они пройдут осенью этого года, и надеется, что он там получит большинство. Вот что интересно, наверное, для украинского избирателя, это то, что он видит политический союз среди избирателей и партии Гриценко. Это бывший министр обороны Украины. Он тоже баллотировался на президентских выборах и набрал, по-моему, чуть более 5% голосов, а также партии самопомощи львовского мэра Садова. То есть уже, по крайней мере, вырисовываются политические силы, с которыми Зеленский планирует в будущем объединять усилия по тем направлениям, которые он видит в развитии страны.
А затрагивалась ли как-то тема антитеррористической операции на востоке Украины? Собирается ли он прекратить боевые действия или продолжать их? Есть ли какие-то высказывания по этому поводу?
Надо сказать, что в программе Зеленского вообще слово «война» и каких-либо в таком роде такой риторики нет вообще. И он вообще старается, мне кажется, вопрос войны не поднимать, поскольку понятно, что президент Украины – это главнокомандующий, и, очевидно, может быть, конечно, может быть, в данном случае спекулирую, но мне кажется, что понятно, что он, возможно, не очень видит себя в роли главы армии, потому что эта роль, она очень сильно отличается от того имиджа, который мы сейчас видим в предвыборный период, имиджа такого своего парня, балагура и человека, который, в общем, будет со всеми разговаривать, но это не тот имидж, который необходим для того, чтобы руководить армией и тем более в состоянии войны. Поэтому я думаю, что это осознанное решение Владимира Зеленского. Он силен в информационной политике, и он действительно знает очень хорошо, как работает украинская действительность информационная, что он очень сильно критикует влияние олигархов на телеканалы, потому что на Украине нету практически независимого телевидения, за исключением вот единственного канала общественного телевидения, который очень слабо имеет рейтинги, самые крупные каналы имеют высокие рейтинги, они принадлежат каким-то олигархам. И поскольку он силен в этой теме, то единственное, как упоминает Донбасс, это что он хотел бы открыть русскоязычный канал, который бы вещал на оккупированной территории и который пытался бы переубедить тамошних жителей в том, что необходимо возвращаться обратно к Украине и так далее. Зеленский постоянно также опускает роль России и вообще старается не противопоставлять или вообще не говорить о роли России в конфликте на востоке страны. Это прерогатива действующего президента Петра Порошенко. Он выстраивает свою предвыборную кампанию как противовес России, как человека, который способен России противостоять. И, возможно, это как бы осознанная вещь. Единственное, что я видела в более давних материалах, это то, что Зеленский планировал восстановить пенсионные выплаты гражданам неподконтрольных Киеву территории Донбасса. Но сейчас, вот после первого тура, он уже об этом не заикается и не вспоминает об этом.
Ну и главное событие предвыборной кампании, которое осталось, это предстоящие дебаты кандидатов в президенты. Состоятся ли они, согласованы ли условия, если да, то где и когда? И насколько эти дебаты могут изменить предвыборную ситуацию, на ваш взгляд?
Да, еще несколько дней назад казалось, что дебаты не состоятся, потому что складывалось такое ощущение, что кандидаты в президенты не способны договориться об этом. Но они, к счастью, договорились, даже подписали договор, предвыборные штабы Зеленского и Порошенко, и руководство стадиона, в Киеве, на котором эти дебаты будут проводиться. Дебаты состоятся в пятницу, начало в 7 часов вечера. Пока что непонятно, что, конечно, на них будет, какова будет программа, но уже мы знаем, что эти дебаты пройдут.
Ну и все-таки, как вы считаете, команда Порошенко рассчитывает хоть на что-то сейчас?
Ну, дебаты, в принципе, влияют на политические рейтинги кандидатов, и это история общемировая. Очень многие победители, особенно президентской гонки, выигрывали дебаты, и это обеспечивало им победу непосредственно уже на избирательных участках. Я думаю, что, конечно, Порошенко рассчитывает на то, что он сможет сократить то расстояние, которое он сейчас его отделяет от лидера предвыборных опросов. Много говорили во время предвыборной кампании, что задача Порошенко – это разговорить Зеленского. И если это произойдет, то у него есть шанс действительно стать победителем дебатов. Но насколько ему это удастся, мы не знаем, потому что ни Порошенко, ни Зеленский до этих дебатов никогда не встречались вместе, там, ни в телевизионной студии, ни где-либо еще. Один раз у них была перепалка на телеканале «1+1», информационно-аналитическом шоу вечернем, но они вообще были не в состоянии договорить друг с другом. То есть они друг друга перебивали, и надо сказать, что Зеленский это делал намного чаще, чем действующий президент. И если дебаты будут проходить именно в такой форме, то я думаю, что ни одному из кандидатов не удастся поменять рейтинги, потому что это просто не разговор, а такая возня, я бы сказала, словесная.
Мы беседовали с корреспондентом «Радио Свобода» Александрой Вагнер. На Украине в эти предвыборные дни работает наш специальный корреспондент Марк Крутов. Я попросил его рассказать о своих впечатлениях от поездки в город Днепр. Марк, итак, чем живет в эти дни Днепр? За кого будет голосовать большинство населения этого города, на ваш взгляд?
Днепр, на первый взгляд, живет своей обычной жизнью, и даже предвыборная агитация здесь особо незаметна. Мне, например, не попался в центре города вообще ни одного плаката того или иного кандидата, что, в общем-то, неудивительно, поскольку Владимир Зеленский избрал основной своей платформой интернет и социальные сети, а Петр Порошенко часто последние дни перед вторым туром появляется на центральных украинских телеканалах практически каждый день. Ну, а за кого будет голосовать Днепр, я думаю, сомнений нет никаких после первого тура. Здесь 45% голосов получил Владимир Зеленский. Еще примерно 20 с лишним процентов на двоих получили бывшие вице-премьеры украинского правительства и тоже днепровские политики Вилкул и Байко, которых часто ассоциируют с пророссийскими силами в Украине, и лишь 8% в этом городе, который считается уже 5 лет таким форпостом Украины на востоке страны, перед границей с незанятыми сепаратистскими территориями, и лишь 8% здесь набрал Петр Порошенко. Поэтому, если даже механически сложить голоса, отданные здесь в первом туре за Зеленского, голоса, отданные за Вилкула и Байко, то, наверное, можно предположить, что здесь расклад голосов во втором туре будет еще больше, чем прогнозируемые сейчас социологами, 70-20 примерно, да, в пользу Зеленского. Так что вопросы, за кого будет голосовать Днепр, по-моему, нет никаких.
Но скорее это все-таки голосование против Петра Порошенко, насколько я понял из ваших слов, и почему вот такой настрой?
Да, многие люди из тех, кто будет голосовать за Порошенко, с которыми я разговаривал, тоже признают за ним те или иные ошибки. Да, они все признают, что Порошенко недостаточно, по их мнению, активно боролся с коррупцией. Они ставят ему в вину то, что он недостаточно много усилий приложил для того, чтобы наказать как-то бывших сторонников Виктора Януковича, виновных в разгоне Майдана, в том, что вообще само дело о расстреле Небесной Сотни закончилось ничем. И это говорят даже те люди, которые будут при этом, при всем голосовать за Порошенко. Ну, можно догадаться, что люди, которые не будут за него голосовать, приводят примерно те же аргументы, просто для них эта чаша весов склонилась сильнее. Люди, которые голосуют за Зеленского, говорят, в принципе, о том же самом. Они говорят о коррупции, они говорят о том, что Зеленский – это новый внесистемный человек, который эту коррупцию сможет победить. Но основные опасения тех, кто выступает против Зеленского, связаны, как это не парадоксально, на первый взгляд, звучит, с тем, что при нем Украина развернется лицом к России. Здесь этого очень боятся многие, хотя, как я уже сказал, да, сторонников Зеленского будет гораздо больше, но те сторонники Порошенко, которых я здесь нашел, они боятся именно этого. Парадоксально, потому что Игорь Коломойский, как мы знаем, был одним из людей, который в 2014 году мгновенно принял решение о финансовой поддержке, о создании добровольческих батальонов и приложил все усилия для того, чтобы так называемый русский мир не пришел в Днепропетровск и в Днепропетровскую область. Но теперь многие боятся неизвестности, которая стоит сейчас за Зеленским. Да, большинство людей, без сомнения, согласны с тем, что за его фигурой стоит Игорь Коломойский. И они не знают в этой связи, чего на самом деле ждать от Зеленского президента. А когда человек чего-то не знает, он, конечно, представляет себе обычно самый плохой вариант развития событий. Да и некоторые высказывания Зеленского, скажем честно, дают повод предполагать, что какие-то шаги навстречу сепаратистам и навстречу стоящей за ними России он может сделать. Поэтому, да, вот людей волнует здесь такая неопределенность. Но, повторюсь, этих людей просто очень мало. Несмотря на то, что Днепропетровская область – это один из самых, наверное, богатых регионов Украины, даже невооруженным глазом видно, что за последние 5 лет с начала войны на востоке страны в плане развития какой-то жизни, в плане там, ремонта дорог, ремонта зданий, благоустройства города, здесь было сделано, к сожалению, довольно немного, потому что все силы уходили туда, вот на фронт, на восток. И, возможно, люди, которые будут голосовать за Зеленского, и с этим тоже связывают какие-то свои надежды и хотят просто банально лучшей жизни.
Ну, еще немного, если можно, о впечатлениях от города. Вот, скажем, жители привыкли уже к тому, что он называется Днепр, а не Днепропетровск?
Ну, вы знаете, Андрей, на маршрутных такси, которые здесь как в изобилии, как в любом другом украинском городе, по-прежнему на табличках написано Днепропетровск. Декоммунизация коснулась его, так сказать, показательной. Например, на одной из стел на аллее почетных горожан сбиты 2 бронзовые таблички в честь Брежнева и Щербицкого. Но это произошло не по решению властей, это сделали еще в 2016 году какие-то неизвестные люди, которых так и не нашли, да и не искали. Особые таблички эти никто не восстанавливал. Ну, в общем, в целом можно, наверное, сказать, что город за последние 5 лет, если изменился в плане декоммунизации, то не сильно. Когда я был здесь последний раз, памятника Ленина здесь уже не было. Ну, а в основном, как я уже сказал, конечно, особенно в плохую погоду, Днепр, бывший Днепропетровск, производит порой довольно удручающее впечатление. Вчера на моих глазах машина оторвала колесо прямо в самом центре города, на гигантской яме, она при этом обдала водой всех проходящих мимо прохожих. И, в общем, видно, что риторика Зеленского, который говорит о том, что надо прекратить войну и надо направить средства и усилия на мирную жизнь внутри Украины, она находится здесь, наверное, и по этой причине тоже какое-то понимание у людей.
Но при этом именно в Днепре сейчас находится музей антитеррористической операции. Почему именно там и как он там появился, благодаря кому?
Он появился здесь в 2016 году, он работает уже 2 года. За это время его посетили десятки политиков европейских и американских, евродепутатов, журналистов. Это такая одна из главных достопримечательностей города с момента начала российско-украинского конфликта. Ну а то, что он появился здесь, это как раз абсолютно логично, потому что, как я уже сказал, Днепр был Днепропетровской области, Днепропетровск были форпостами Украины в тыловой поддержке войны на Востоке, когда украинская армия практически создавалась с нуля. Здесь более 300, почти 400 погибших жителей города, только города. Их портреты висят в этом музее. Надо сказать, меня удивило и приятно удивило, что в этом музее не культивируется какая-то ненависть к России или ненависть к своим согражданам, которые живут на неподконтрольных Киеву территориях. Этой теме вообще практически ничего в музее не посвящено. Это музей памяти погибших и музей гордости за подвиги людей, которых украинские граждане считают своими героями, за подвиги военных. Так что его появление именно здесь, в Днепре, совершенно не вызывает никакого удивления. В этот музей привозят школьников на экскурсии. Его создатели рассказывали мне, что они считают главной своей миссией напоминать новым поколениям, которые подрастают, что на Востоке до сих пор продолжается война, и напоминать им о том, что эта война началась из-за российской агрессии. Так что, да, этот музей теперь является такой непреложной точкой посещения всеми гостями Днепра. И когда я спросил его создателей, боятся ли они, что с приходом практически неизбежным уже, как всем здесь кажется, Зеленского на президентский пост, этот музей, ну, может быть закрыт или как-то разобран. Он сейчас существует на территории исторического музея Днепропетровска. Они говорят, что нет, они этого не боятся. Они сотрудничают и с городскими властями, где остался мэром Днепра, остался Борис Филатов. Это человек из команды Коломойского, который, правда, с ним в сложных отношениях сейчас находится, но тем не менее. И говорят, что если вдруг у новых властей Украины при Зеленском будут планы этот музей закрыть, то на его защиту выйдет весь город. Ну, так это или нет, я надеюсь, нам не придется об этом не говорить или не придется узнавать это, поскольку я думаю, что музей это действительно останется.
Говорил специальный корреспондент «Радио Свобода» в городе Днепр на Украине Марк Крутов. В службе безопасности Украины заявили о задержании группы из 8 российских диверсантов. Об этом сообщил глава ведомства Василий Грицак. 7 человек, по данным СБУ, входили в диверсионную группу, еще один россиянин был с ней связан. Члены группы обвиняются в совершении неудавшегося в итоге покушения 4 апреля на сотрудника Главного управления разведки Украинского министерства обороны Кирилла Буданова. В СБУ говорят, что задержанные россияне по аналогичному сценарию организовали убийство полковника отдела контрразведки СБУ в Мариуполе в 2017 году. У двоих из числа задержанных на Украине по подозрению в организации диверсии были обнаружены паспорта Кыргызстана. Один из них на допросе признался, что паспорта они получили в Москве и что оба являются высокопоставленными чиновниками в Ингушетии. По словам Василия Грицака, это Алексей Комаричев и Тимур Дзортов. Комаричев пострадал при закладке бомбы под автомобиль Буданова. Было продемонстрировано видео допроса Комаричева в больнице, где он сейчас находится. Ранее сообщалось, что подозреваемый в покушении на Буданова скончался, но Василий Грицак признался, что эта информация была распространена специально для того, чтобы можно было задержать сообщников подозреваемого. Обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский беседует с руководителем аппарата СБУ Игорем Гуськовым.
Для начала хочется понять, что доказывает, что эти люди действительно вот те, за кого вы их выдаете.
Вы знаете, на данный момент мы показали достаточно длительное интервью, ну не интервью, а показания, следственное действие Тополос Дзотова, 9 минут. Там его хорошо видно, его родственники обязательно опознают. Более того, были показаны несколько фотографий Комаричева. Я думаю, они тоже достаточно для того, чтобы родственники их опознали. И обратите внимание, были показаны документы прикрытия и Дзотова, и Комаричева, якобы выданные паспорта Республики Киргизии. На самом деле таких паспортов не существует, и об этом уже подтвердило официально Центральное бюро Интерпола в Киргизии. Поэтому мы сделали все для того, чтобы убедиться в том, что эти люди граждане России.
Комаричев был наркополицейским. Представить себе, что наркополицейский, немного понимая, чем занимались они в России, извините, как ведомство, их, в общем, расформировали отчасти из-за этого. Представить себе, что такой человек занимается какой-то активной подрывной деятельностью, невозможно. Если его заставляли, то, может быть, вы понимаете как. Если не заставляли, тогда не понимаю, как он вообще с бомбой оказался в Киеве.
Вы знаете, у нас есть основания считать, и это более чем предположение. Я не имею разрешения следователя, чтобы рассказывать обо всем, что нам известно, и какие показания мы получили. Но у нас есть основания считать, что именно та ситуация, о которой вы говорили, взятка, да, она была спецоперацией, фактически провокацией. Я бы обратил внимание, что помимо 5 лет, которым был приговорен Комаричев, на него был дополнительный вид наказания наложен. Если я не ошибаюсь, там почти 50 миллионов рублей.
Да, штраф у него очень большой. Почти 49 миллионов там с копейками, ну почти 50 миллионов рублей.
И наша информация свидетельствует о том, что эта компрометирующая ситуация была создана достаточно искусственно для целью вербовки Комаричева и дальнейшего использования именно как диверсанта. С 2017 года он проходил на протяжении 2 лет почти спецподготовку. Более того, сейчас известно даже те адреса, где находились, это и конспиративные квартиры, и база подготовки в Дагестане, в Донецке, в городе Москве, где обучался и минно-взрывному делу, и обращаю ваше внимание на живому бою. При этом был зачислен в штат сотрудников Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
Это самый главный вопрос, который мне непонятен. Вы утверждаете, что он штатный сотрудник ГРУ, Главного управления Генштаба Российской Федерации. А потому как его вербовали, если это правда, он больше похож на внештатного сотрудника, который находится под давлением.
Вы знаете, тонкости внештатные, штатный сотрудник. По-моему, вы сами сейчас сказали, что с баз данных вся информация пропадает.
Это да.
В какой клеточке он в штатном расписании находится, для нас не суть важно.
Руководитель СБУ говорил сегодня на пресс-конференции, что это большая структура, эти люди совершенно совершали неудачные покушения, а были еще удачные покушения. И, может быть, вы знаете руководителя этих людей или что-нибудь можете как прояснить, есть ли такой человек?
Я бы сказал не руководителя, а статус выше. Мы знаем, что на сегодняшний день организация, это была череда убийств сотрудников спецслужб Украины. Два из них оказались, к сожалению, удачные в 2017 году. Одно из них сорвалось тогда и сорвалось сегодня. И за всем этим стоит конкретное лицо. Это генерал-лейтенант Федеральной службы безопасности России, начальник департамента контрразведывательных операций Минаев. Вот его фотография. В отличие от российских спецслужб, мы здесь вот закрасили даже лицо его жены, потому что мы не воюем с семьями. Кстати говоря, он давно в поле зрения был, и родители его выехали с Украины только в 2017 году.
А он уроженец Украины?
Да, он уроженец Украины, и родители его жили здесь. Но мы не трогали и не трогаем семьи. В отличие от того, как во время взрыва Харабирыша исполнительно Прошолова дала конкретные показания, что прямая установка была взорвать машину, даже если в машину сядет вместе с полковником СБУ Харабирышом его жена и дети. Вот вам отличие.
Конечно же, когда такая информация появляется накануне выборов, всегда возникает вопрос, нет ли в этом просто желания каким-то образом помочь ходу течения выборов. И тут мне нужно, конечно, у вас спросить, это случайность, что вот сейчас это появилось накануне выборов или нет?
Вы знаете, это случайно, что 4 апреля должен был быть взорван наш сотрудник. Я думаю, не случайно с точки зрения российского интереса. Очередной взрыв, очередное обвинение в том, что спецслужбы Украины не контролируют ситуацию и, будем говорить, полностью отвечают интересам России. Наши действия были очень оперативны, и не мы взрывали машину, мы оперативно отработали, сделали так, что поверили соответствующие службы в России о том, что исполнитель погиб, что позволило нам задержать несколько человек, в том числе и лицо, которое должно было эвакуировать зону.
Я вас понял. Смотрите, один вопрос политический, просто исходящий, истекающий из того, что вы говорите. Вывод хочется сделать. Правильно ли я вас понимаю? Или, может быть, неправильно, что для службы, наверное, все-таки итоги выборов в некотором смысле важны, потому что непонятно, как дальше будет политика украинского руководства разворачиваться в этом смысле, или не важны? Как вы мне ответите на этот вопрос?
Я могу сказать только одно. В Конституции Украины и в законе Службы безопасности Украины очень четко написано, что Служба безопасности Украины находится поза политикой. Мы на сегодняшний день выполняем свою задачу, защищаем национальную безопасность нашего государства. Точка.
Задержание на Украине диверсионной группы, в которую, по данным Службы безопасности Украины, входили россияне, комментировал руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов. С ним беседовал Тимур Олевский. Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию приватбанка, в прошлом принадлежащего миллиардеру Игорю Коломойскому. Об этом сообщается на сайте суда. В конце 2016 года испытывающий финансовые проблемы банк перешел под контроль украинского государства. Суд посчитал, что во время национализации приватбанка отсутствовали причины для того, чтобы признать его неплатежеспособным. В связи с этим договор о продаже банка государству признан недействительным с момента его оформления, говорится в постановлении суда. Также установлено, что ответчики, в том числе Национальный банк и Кабинет министров Украины, нарушили право Игоря Коломойского на свободное владение активами. В Нацбанке Украины заявили, что обжалуют решение суда. Действия судей подрывают финансовую стабильность Украины и ее международный имидж, заявил начальник управления по претензиям и искам Виктор Григорчук. Кремль официально объявил о визите в Россию руководителя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына. Как сообщает сайт президента России, лидер КНДР посетит Россию по личному приглашению Владимира Путина во второй половине апреля. Когда и где пройдет встреча между главами двух стран, не уточняется. Ранее средства массовой информации сообщали, что переговоры могут состояться во Владивостоке. До этого председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики республики Ким Чен Ын, который находится на своей должности с 2011 года, и Владимир Путин ни разу не встречались. В мае прошлого года в Пхеньяне с Кимом лично встретился глава МИД России Сергей Лавров. Во время той встречи северокорейский лидер передал привет товарищу Путину, поблагодарив его за то, что тот противостоит гегемонии США. В ответ Лавров подарил Ким Чен Ыну палехскую шкатулку и пригласил приехать в Россию. Бизнес-журнал Forbes опубликовал список 200 самых богатых россиян в 2019 году. В нем 100 долларовых миллиардеров и еще 100 мультимиллионеров. По версии издания, их общее состояние составляет 496 миллиардов долларов. Часть из включенных в список россиян также попала в мировой рейтинг богатейших людей. В первой десятке самых богатых бизнесменов оказались Леонид Михельсон, Владимир Лисин, Вагит Аликперов, Алексей Мордашов, Геннадий Тимченко, Владимир Потанин, Михаил Фридман, Андрей Мельниченко, Алишер Усманов и Роман Абрамович. По сравнению с прошлым годом, первая десятка российских миллиардеров почти не изменилась. Из нее выбыл только гендиректор инвестгруппы «Ренова» Виктор Виксельберг. Вместо него в первую десятку попал владелец клуба «Челси», бывший губернатор Чукотки Роман Абрамович. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Представитель президента Франции по вопросам культурного наследия Стефан Берн заявил, что на восстановление пострадавшего от пожара 16 апреля собора Парижской Богоматери собрано уже более 1 миллиарда евро. Французская общественность оживленно обсуждает, кто и как займется восстановлением уничтоженных огнем частей и деталей собора Нотр-Дам. 18 апреля стало известно, что специальным представителем президента Эммануэля Макрона и французского правительства по всем делам, связанным с восстановлением Нотр-Дама, назначен один из самых известных генералов современной Франции, бывший начальник генштаба, 70-летний Жан-Луи Жоржелен. Именно он будет отчитываться перед французским государством о ходе реконструкции и координировать усилия всех задействованных в этом процессе министерств, служб и частных компаний. Ранее Макрон пообещал, что собор Парижской Богоматери удастся восстановить через 5 лет. О том, как французское общество восприняло пожар в соборе Парижской Богоматери, с режиссером-документалистом Елизаветой Алисовой беседует обозреватель «Свободы» Александр Гостев.
Расследование дольше всего надо будет ждать, потому что большое количество людей в полиции специально занимающихся, они не могут туда на место прийти, потому что до сих пор есть угроза того, что там обрушится. И поэтому они пока работают видео, фото с дронов. Но это долгая всю история. Есть небольшая информация, что, скорее всего, пожар начался у основания шпиля, что, возможно, причиной служили какие-то неисправности, короткое замыкание в каких-то электроприборах, которые там используются, потому что там около основания как раз располагалась площадка, где проходили реставрационные работы. И, возможно, это связано с так называемым лифтом, механизмом, с помощью которого на эту реставрационно-строительную площадку подавались какие-то материалы. Но это только неофициальная информация, которую печатала вчера газета «Паризьен».
А кто занимался реставрацией собора?
Частная компания, называется «Le Bras Frère», специалисты в реставрации именно соборов, религиозных сооружений. Особо они ничего не известны. Тут они какие-то комментарии давали, рассказывали, что для них это был очень важный объект. Естественно, там есть какая-то критика. Например, есть во Франции профессиональное издание «Трибуны искусства», «Трибюн де л'Ар», и вот ее главный редактор, он уже много лет критикует тот факт, что нормы безопасности во время реставрационных работ не на уровне, как он считает, и он предупреждал несколько лет назад, что, в общем, надо это пересмотреть, надо выделять больше средств на это. Вообще, вот деньги, которые будут использоваться вот для реставрации именно в данном случае, это будет большая такая копилка, куда уже много людей внесли или обещали внести деньги, начиная с миллиардеров главных французских. В общей сложности там 4 имени, которые уже 500 миллиардов обещали внести. Потом потом мэрия тоже Парижа внесет там сколько-то, там 100 тысяч.
Всегда в таких случаях возникает множество мнений, которые, так скажем, обильно обсуждаются журналистами. Какие можно голоса среди вот этого как моря мнений выделить как основные?
Пожарным все, конечно, очень благодарны, потому что когда это было все в процессе, когда все смотрели на экранах вот за тем, как это горит, никто не был уверен, что не рухнет башня. В какой-то момент был риск обрушения башни. И то, что все-таки удалось структуру собора спасти, это заслуга, конечно, пожарных. Ну, в основном сейчас уже говорят, наверное, больше, что достаточно интересно, о том, как это будет восстанавливаться. Точно так, как это было до пожара или нет? И из точно таких же материалов, из каких это было сделано до этого или нет? Потому что вот эти крыши, эти стропила деревянные, там везде обсуждается, что это 1400 дубов, которые были в 13 веке срублены, чтобы это сделать. В принципе, дубы-то можно найти во Франции, и даже дубы 19 века, потому что нужны именно такие дубы, которым уже там век или полтора века. Но это очень долго, потому что одно дело их срубить, а потом надо их там сушить по каким-то долгим технологиям. И в 5 лет это невозможно уложиться, потому что президент Макрон сказал, что мы его восстановим за 5 лет. Но если все-таки использовать современные технологии, это может быть, ну, что угодно, там, железобетон, это один вариант, но это достаточно тяжелый, но какие-то современные сплавы, то это может быть сделано быстро. В принципе, во Франции это опыт восстановления средневековых соборов достаточно богатый. Там Римский собор, который во время Первой мировой войны разбомбили и восстанавливали, и там как раз железобетон использовали в крыше. Здесь, может быть, это не лучший вариант. Я слышала архитекторов, которые говорили, что устойчивость собора может быть пострадала от этого пожара, поэтому нужно что-то легкое на крышу. Но, кстати говоря, деревянная крыша – это самое тяжелое. Вот обвалившийся шпиль – это произведение Виоле Людюка, которое его сделал в середине 19 века. И сделал в соответствии с своими представлениями в идеале готики, как они это видели. И в то время это кто-то критиковал, кто-то это называл новоделом. Вот. И что сейчас? Нужно ли точно такой же шпиль, как он в середине 19 века сделать сейчас или нет, или что-то надо другое, может быть, совсем что-то современное. И это, естественно, большое поле для обсуждений, поскольку собор сам по себе, в нем куча слоев исторических, которые из века в век добавлялись, то почему в 21 веке не может добавиться еще какой-то один слой? Ну, это такой вопрос интересный.
Я знаю, что Шарли Эбдо не изменил себе, да, журнал. И, как всегда, на следующий день, по-моему, буквально после пожара, вышел с карикатурой на президента Эммануэля Макрона с горящим собором на голове.
После того, как уже многие там месяцы Франция так очень разделена с историей вот с этими желтыми жилетами, все, в общем, поляризировано очень общество, тут вот эта трагедия, в общем, она людей очень объединила. Интересный был момент вот с миллиардерами, которые сразу же обещали на следующий день пожертвовать сотни миллионов евро. Ведь во Франции существует фискальная ниша. Когда ты жертвуешь какие-то деньги на филантропические цели, то тебе полагается скидка во время уплаты налогов. И кто-то из журналистов упомянул вот этот момент, что вот они, конечно, щедры очень, но они же от этого выиграют. И, в общем, бюджет государства лишится каких-то существенных денег из-за этого. Но, в общем-то, это никто не стал дальше продлевать. Какое-то объединяющее очень дело эта история с собором.
Жительницей Парижа, режиссером-документалистом Елизаветой Алисовой беседовал Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас у нас на очереди традиционный опрос на улицах Москвы. Председатель Кабинета министров России Дмитрий Медведев выступил вчера в Государственной Думе с отчетом о работе правительства. Довольны ли вы работой Кабинета министров? Такой вопрос прохожим задавала Елена Поляковская.
Довольны ли вы работой правительства?
Ну, восхищен.
Я считаю, по отношению к населению, очень непорядочная политика нашего правительства.
Да вообще-то не очень. Да только все хуже становится. Уровень жизни снижается.
Ну да, нормально. Как бы сейчас время такое, что и инвестиции сейчас в Россию входят, и проекты региональные, как бы Россия более-менее сейчас подниматься стала?
Ну, есть внешняя политика, есть внутренняя политика. Внешне, наверное, более-менее доволен, а внутренняя, ну, есть много проблем. Ну, низкий уровень зарплат бюджетников, в частности, врачей и учителей – это очень важные профессии. Вот. А насколько я знаю, в регионах люди не получают то, что обещано им вот, за такую работу очень нужную. Вот. Ну, как-то так. В целом, какие-то позитивные есть сдвиги. Вот, смотри, по Москве, например, инфраструктура меняется в лучшую сторону, город становится красивым.
Нет, потому что я вижу, что творится с каждым из нас, только поэтому. Ну, хотя, наверное, какие-то положительные моменты есть, но в основном, в общем, претензии.
А Россия, что ли? Конечно, доволен. Ну, в стабильной стране, нормально все, люди живут.
Я ее почти не замечаю. Я не могу сказать, что я доволен. Ну, скорее да, чем нет. Потому что, на мой взгляд, она создает для меня, как, например, для предпринимателя, достаточное условие. И, в частности, та система налогообложения и финансирования по, например, индивидуальным предпринимателям меня полностью устраивает.
Нет, не совсем. Ну, по многим причинам. Ну, во-первых, повышение пенсионного возраста, сам прекрасно знаете. Самая большая ошибка, я считаю, которая была сделана российским правительством. Вы посмотрите, как недовольны в нашей стране.
Нам все нравится. Я родился в конце 80-х. Я примерно застал, что было в начале 90-х. И я вижу разницу. Я в восторге.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, довольны ли вы работой правительства. Опрос провела Елена Поляковская. Вы слушаете «Радио Свобода». Участницы группы «Пусть сирает» Вероника Никульшина и двое руководителей студии «Театр на вынос» не попали на церемонию вручения премии «Золотая маска», которая состоялась в Большом театре. Они провели 3 часа в полицейском участке и без составления протоколов были отпущены на свободу. Репортаж Мумина Шакирова.
Трое молодых людей выходили из подъезда в красивых нарядах. Мужчины в черных фраках, их спутница в светлом вечернем платье. Они направились к такси, но путь им перегородил неизвестный в гражданке.
Подошел человек в штатском и сказал, что нужно проверить наши документы. То есть это было где-то 6 часов вечера, мы спешили к началу церемонии.
Все трое собирались ехать на церемонию вручения премии «Золотая маска», которая должна была состояться в Большом театре. Алексей Ершов и Максим Карнаухов – руководители театра «На вынос». Их спектакль под названием «Прогулка писателя и сопутствующих граждан без белых ленточек, но со стихами на устах по дворам и переулкам Петербурга» был выдвинут на маску в номинации «Эксперимент». Вероника Никульшина исполняет одну из ролей в этой постановке.
Мы спросили, за что нас задерживают. Человек в штатском сказал, ну вы костюмы свои видели, а мы были одеты просто очень классические, драматические костюмы. И потом сразу минут через 2 подъехала полицейская машина, а он передал нас в полицейскую машину и куда-то исчез. Было смешно еще, что как бы люди, которые приехали в полицейской машине, они не особенно понимали, что происходит, что с нами надо делать и почему мы задерживаем.
Вероника Никульшина прославилась летом прошлого года, когда вместе с другими участниками группы «Пусть сирает» Ольгой Пахтусовой, Ольгой Курачевой и Петром Верзиловым выбежала на поле в Лужниках во время финального матча чемпионата мира по футболу. Как было объяснено чуть позже, акция «Милиционер вступает в игру» посвящалась годовщине смерти поэта и художника Дмитрия Пригова, а своим перформансом «Пусть сирает» требовали освободить политзаключенных и либерализовать политический режим в России. Всех 4 задержали. 16 июля суд назначил им 15 суток ареста. Никульшина убеждена, что власти перестраховались, решили под видом проверки документов не допустить появления участницы группы «Пусть сирает» в Большом театре.
Как Петя Верзилов сказал свою, как бы дал свой комментарий, я думаю, он прав, что как бы это было достаточно официальное задание для простых сотрудников полиции, и они вот нагрузили ФСБшника, чтобы он просто проследил, что нас действительно взяли и действительно доставили. А потом решил, что раз уж вот как бы мир в безопасности, мы сидим в Красносельском, да, то можно уехать.
Во время церемонии вручения «Золотой маски» в поддержку задержанных выступил режиссер Кирилл Серебренников, выигравший 2 статуэтки. Веронику Никульшину и ее товарищей выпустили на свободу через 3 часа после задержания. К этому времени официальная часть награждения победителей в Большом театре завершилась. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Петербурге на неопределенный срок закрыт архив Российской академии наук, владеющий бесценной коллекцией документов, охватывающих 3 века отечественной истории. У архива просто нет денег. Из Петербурга передает наш корреспондент Татьяна Вольская.
На сайте Петербургского архива Российской академии наук можно увидеть короткое, но выразительное объявление. В связи с производственной ситуацией с 26 марта 2019 года архив закрывается на неопределенный срок, а времени возобновления работы будет объявлено дополнительно. Приносим извинения за возможные неудобства. В архивном комитете Петербурга говорят, что комментировать ничего не могут, поскольку Петербургским архивом распоряжаются в Москве. Он является не самостоятельным учреждением, а филиалом Московского архива Российской академии наук, хотя Петербургский архив и старше, и больше, и богаче Московского. Финансирование и бюджетное, и по грантам приходит петербургским архивистам из Москвы, а в Московском архиве счета заблокированы, и директор ушел со своего поста. Таковы результаты начавшейся в 2013 году реформы Российской академии наук, против которой тщетно протестовали сотни ученых и руководство со стороны ФАНО, Федерального агентства научных организаций, кстати, уже упраздненного. Руководство и сотрудники Петербургского архива от комментариев отказываются. Доктор исторических наук, архивист с 45-летним стажем Давид Раскин, разумеется, знает, что Петербургский архив Российской академии наук закрыт для посетителей.
Ну, я могу сказать, что это типичный случай ведомственных беспорядков, когда из-за чисто формальных моментов создается угроза деятельности, да, в общем, и существованию одного из крупнейших и старейших архивов страны. Особенно странно это на фоне того, что в настоящее время мы все ожидали открытия нового здания, выстроенного специально для архива. Предполагалось, что там будет и новый штат, и гораздо лучшие условия для работы. И вот из-за того, что не могут решить какие-то сугубо ведомственные, в результате архив закрывается, поскольку невозможно перевести деньги из Москвы. Я обращаю внимание на то, что при печально знаменитой реформе Академии наук этот архив оказался в подчинении тогдашнего ФАНО, нынешнее Министерство науки и образования, которое должно было обеспечить его деятельность. В силу того, что архив является филиалом Московского, а там сейчас Междуцарствие, то вот этот процесс, насколько мне известно, приостановлен. С моей точки зрения, это свидетельство еще и того, что новое министерство, оно не справляется со своей главной задачей, то есть материально обеспечить деятельность подведомственных ему учреждений.
По мнению Давида Раскина, это очень плохо для всех, кто пользуется архивом.
Да, безусловно, это один из самых востребованных, один из самых богатых и один из самых, кстати, известных в стране архивов, один из старейших. В свое время был архив Академии наук. Академия наук была в Петербурге. Потом Академию наук перевели в Москву. До тех пор, пока директором архива был Георгий Алексеевич Князев, главный архив был в Петербурге, в Ленинграде тогдашнем, а в Москве филиал, поскольку Московский архив хранит в основном материалы за советский период, а вся история Академии наук досоветская здесь. А потом, естественным образом, главным центральным оказался Московский. Я считаю, что это неправильно. Я бы считал совершенно нормальным и естественным, что есть либо 2 самостоятельных архива, либо 1 архив, но главная его часть в Петербурге, а в Москве филиал. В конце концов, могло бы быть и так. Но сейчас дело даже не в том, кто главный, кто нет, а в том, что в результате Московский архив бездействует из-за отсутствия директора. И это ударило по петербургскому филиалу.
Как вы думаете, Петербургский союз ученых будет вступаться за архив Академии наук?
Что касается союза ученых, то, безусловно, я думаю, что он может и должен высказаться. В качестве одного из руководителей союза ученых, члена его, я считаю, что союз ученых может и должен высказать свое мнение по этому поводу. Конечно, ситуация совершенно недопустимая, которая компрометирует и нашу науку, и наше архивное дело, и, я бы сказал, наше государство. Понятно, что в такой ситуации лучше не комментировать. Ну, это бюрократическая логика, которую я не разделяю, но мне она абсолютно понятна. Ждут, что Москва все-таки найдет способ перечислить эти деньги, и тогда проблема разрешится. Кроме того, поскольку они ожидали открытия нового здания, более того, под это открытие был обещан расширенный штат, естественно, они не хотят ничего, что могло бы как-то вызвать недовольство властей. Я думаю, так. Будь я директором, я бы, может быть, тоже воздержался от публичных заявлений. Открытие предполагало увеличение штата, создание новых подразделений, лаборатории. Это ожидание, что наконец-то у него будет все, чего ему не хватало. Он очень страдал от недостатка помещений, что наконец-то архив заживет лучше других архивов. А получилось вот так.
Директор архива Европейского университета в Петербурге Галина Лисицына тоже считает безобразием закрытие такого уникального архива, как архив Российской академии наук.
Очень много интереснейших материалов там хранится. 17 века, 18 века, документы эпохи Петра I, вплоть до 30-х годов 20 века. Документы, собранные по многим научным экспедициям. Например, по покорению горных вершин первой экспедиции на Эльбрус. 20-е годы 19 века. Экспедиций очень было много. На восток, на север. Северные морские пути. Началось активное изучение естественных наук. Были созданы многие лаборатории, институты, которые находились в Петербурге и потом в Ленинграде. Это астрономический институт, физико-математический, химический и многие другие. И Пушкинский дом, разумеется, и институт востоковедения. Их деятельность отражена в документах, которые вот хранятся в архиве Академии наук. Очень много документов личного происхождения ученых 18-20 века. Это математик Иоганн Кеплер, это Ломоносов, это Кулибин, математик Эйлер, это Крылов, астрономы Струве, Бредихина, физики Лебедев, Оффе, географы Семен Овсянчанский, ботаники Мейер Вавилов, химик Бутлеров, фамилии известные нам еще в школьной стране, это Крузенштерн, Литке, путешественники, мореплаватели, представители гуманитарных наук, известные историки, такие как Миллер, Успенский, Ковалевский, Лапа-Данилевский, Лихачев, этнографы Миклуха-Маклай. Вся история науки дореволюционной как раз в этом архиве и хранится.
Галина Георгиевна, скажите, а вы, ваши коллеги и студенты активно пользовались этим архивом?
Конечно, и наши сотрудники, и студенты активно пользовались архивом Академии наук. Те, кто занимается историей 18-19 века, очень часто обращаются в этот архив. Мои студенты не могут теперь туда ходить, хотя нужно было бы. Могу привести пример. Вот один мой студент, который пишет магистерскую диссертацию, вот ему нужны были документы Ольденбурга, востоковеда. Но эти документы хранятся не в институте востоковедения. Он уже не может получить эти документы, поскольку архив закрыт. И когда он откроется, мы не знаем. Если откроется в течение там ближайших полугода, значит, парень получит эти документы. Если нет, значит, останутся какие-то белые пятна, возможно, в его работе. Архив очень востребован. Он нужен всем, кто занимается историей Петербурга, кто занимается историей науки. Этот архив имеет исторические корни здесь, в Петербурге. Конечно, такой архив должен был бы быть самостоятельным. Архив Академии наук в Москве – это тоже, в общем, большой интересный архив, но там документы другого периода. Это нормально, что существует два таких архива. Видимо, деньги распределяются в соответствии с какими-то приоритетами другими, наверное. Ученые не очень нужны, образованные не очень нужны люди. Наверное, обойдутся без архивов. Зачем много знать?
Российские ученые давно предупреждали о том, что новый стиль руководства наукой, принятый после реформы Академии наук, на самом деле науку разрушает, не оставляя научным учреждениям ни академической, ни юридической свободы, ни денег. В прошлом году 400 ученых подписали открытое письмо Владимиру Путину, где говорилось о развале отечественной науки. Но это письмо было спущено в ФАНО, приславшее очередную отписку, а затем и само ФАНО было упразднено. И теперь, похоже, ученым, в частности архивистам, довольно трудно разобраться с его наследием. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 18 апреля. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Рожден ли после СССР? Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. Сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Христа распяли, а христианство в России и не только сделали государственной религией, которая на все смотрит пустыми глазами чиновника. Но ведь вера в Бога вдохновляет и защитников свободы. Где тут логика? Каково значение веры и христианства для политики, культуры? Об этом в программе «С христианской точки зрения», которая выходит каждую неделю в субботу в 17:30 и повторяется в течение недели.